говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Эту программу откроет слово преснопамятного насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Исаии Белова, после воскресной пассии о благоразумном разбойнике. Во второй половине часа вас ждет очередной выпуск из авторского цикла журналиста Елены Александровны Смирновой «Самовидцы дней минувших». Сегодня Елена Александровна беседует с Татьяной Адольфовной Миллер. Татьяна Адольфовна поделится своими воспоминаниями о протоиерее Иоанне Потапове. Нашу программу открывает слово преснопамятного архимандрита Исаии Белова о покаянии благоразумного разбойника. Эта запись сделана по окончании воскресной пассии особого постового богослужения, которое совершается в Троице-Сергиевой Лавре воскресными вечерами и включает в себя чтение акафиста «Страстям Христовым» и «Страстного Евангелия».
Первая заповедь закона Божия говорит о том, чтобы мы любили Бога всем сердцем, всей душою, всем помышлением, всеми силами своей души. Но ничто так не располагает нас к любви к Богу, когда мы слышим или читаем о страданиях Спасителя. Мы знаем, что Господь даровал нам много благодеяний. Он создал человека, дал ему разумную душу, дал ему тело, дал ему весь окружающий мир, но человек все это осквернил, осквернил своими грехами, осквернил своим своеволием, нежеланием считаться с Богом, своим Творцом, нежеланием жить по Его законам. И вот, несмотря на то, что человек стал врагом Богу, человек стал достойным гнева Божия, человек стал достойным всякого наказания за свои преступления, однако же Бог не отвратился от своего создания. И это удивительно, что Господь, так сказать, как бы вменил ни во что все грехи человека, вменил ни во что все вот эти преступления и все эти оскорбления, которые нанесены были Его величеству и Его благости, но Он сам принял зрак человека, сам воплотился в человеческое естество для того, чтобы самому же взять на себя грехи всего мира. И вот это было совершено преимущественно на кресте Господнем. Это великая тайна, каким образом на кресте совершилось наше спасение. Потому что много людей умирало на крестах и до этого, и после этого, но ни один из них не мог послужить делу спасения человечества. Почему? Потому что все люди сами грешны. Все люди уже зачинаются в беззаконии. Ибо так велико было преступление Адама, что ни один из его потомков не мог стать спасителем, не мог быть безгрешным. А за грехи человеческого рода должна была быть принесена только чистая жертва. Только человек, который сам не имел ни одного греха, только такой человек мог послужить искуплением для других. И вот не нашлось никого на земле, кто бы смог искупить людей. И об этом мы читаем в Апокалипсисе Иоанна Богослова. Ему было такое видение, он видел книгу, запечатанную 7 печатями. И никто не мог открыть эту книгу ни на небе, ни на земле, ни под землею. И он много плакал об этом. Он плакал о том, что если бы эту книгу жизни никто не открыл, то мы так навсегда остались бы в вечной погибели. Мы так навсегда остались бы со своими грехами и жили бы жизнь кое-как в своих страстях, а по смерти сходили бы в ад. И никакого не было бы нам избавления от этого порочного круга зла, в который человек сам себя осудил своими преступлениями. Но вот Господь, единый безгрешный, воплощается именно от Девы, для того, чтобы воспринять чистое человеческое естество, чуждое греха, и всю свою жизнь Он проводит безукоризненно, в полном послушании воли Небесного Отца, никогда ни словом, ни делом, ни мыслью не выступая из послушания Ему. И вот, наконец, эту безгрешную жизнь Он завершает смертью на кресте. Вот почему Его жертва могла быть принята, потому что Он нигде, никогда и ни в чем не согрешил. Но дьявол, завистник рода человеческого, постарался излить на такого праведника всю свою злобу. И когда мы читаем или слышим о страданиях Спасителя, то невольно наше сердце располагается к состраданию. Действительно, наверное, не было ни одного участка в теле Спасителя, который бы не страдал, потому что смерть на кресте – это смерть очень мучительная. Человек висит, опирается только на руки, на ноги, и у него дыхание стеснено, и у него такие боли, что он не может даже пошевелиться. И такая мучительная смерть может продолжаться несколько дней, и человек в таких страшных мучениях проводит это время. Но кроме телесных страданий, Господь испытал еще и величайшие душевные страдания, потому что, пока Он висел на кресте, проходящие мимо люди злословили Его, и они насмехались над Ним. Они вспоминали те чудеса и те благодеяния, которые Он совершал во время земной своей жизни, и говорили: «Как же ты других спасал, а себя не можешь спасти? Если ты Сын Божий, то сойди с креста». То есть они не понимали, что это Господь страдает за нас. Они не понимали, что Господь добровольно терпит за наши грехи вот эти страдания. Но они понимали все чисто по-мирскому. Если ты обладаешь такими дарами, если ты такой всесильный, всемогущий, то прежде всего тебе нужно избавить себя самого от страданий. Потому что такова житейская мораль, таково рассуждение плотского мудрования, что как только человек получает какие-то силы и возможности, он прежде всего старается использовать их для своего обогащения, для своего возвышения, для своего какого-то такого упрочения своего земного положения. И никто никогда не жертвует вот этим своим благом ради пользы ближних. И также и распятые разбойники со Спасителем, они тоже злословили его, особенно тот, который был слева. И это было особенно удивительно. То есть человек, который сам страдал, человек, который сам находился в таком же положении, как и Спаситель, он, тем не менее, злословил Христа и говорил ему: «Если ты Сын Божий, то спаси себя и нас». И каким контрастом на этом фоне выглядят слова благоразумного разбойника, который унимал своего товарища и говорил, что мы его принимаем достойно по делам нашим, а этот праведник ничего не сотворил. То есть в такие минуты, когда Господь страдал, вот это даже слово истины, которое сказал благоразумный разбойник, оно явилось для него великим утешением. И он сказал ему в ответ, что ныне же со мной будешь в раю. И вот, братья и сестры, все мы с вами, по сути дела, разбойники, потому что мы ничего не исполняем из того, что Господь нам дает. Господь дает нам закон заповедей, который исполнять для человека не просто легко, но и отрадно для души. Потому что это естественно человеку любить ближнего, любить Бога и любить самого себя правильной любовью. Но мы ничего этого не исполняем. Господь дает нам силы к тому, чтобы мы исполняли этот закон. Господь постоянно нас вразумляет. Господь дал нам церковь свою, дает нам прекрасное богослужение, священное писание, творение святых отцов. Но мы из этой сокровищницы очень мало почерпаем. А если почерпаем, то опять-таки оскверняем все это своим тщеславием, своим неразумием и другими своими страстями. То есть мы постоянно проводим жизнь в страстях. Мы разбойники потому, что мы не хотим подчиняться закону Божию, живем по своей воле. И что же нам остается в таких условиях? Нам остается только принимать те наказания, которые Господь нам посылает. Потому что воистину все человечество подобно вот этим двум разбойникам. Господь для вразумления нашего посылает нам кресты, посылает нам наказания. И от нас уже зависит, как мы эти наказания воспримем. Если мы будем роптать, если мы будем на Бога обижаться и говорить, за что нам это послано, если мы будем требовать, чтобы Он нас избавил от наших крестов, то мы уподобимся разбойнику, который был слева, и наследуем вечную погибель. Но если мы будем с благоразумием воспринимать то, что Господь нам посылает, если будем осознавать, что все это нам посылается за наши грехи и для нашего спасения, и благодарить за это Бога, то Господь непременно утешит нас и в этой жизни, и мы также вместе с благоразумным разбойником услышим его глас: «Дней со мною будешь и в раю. Аминь».
Вы слушали слово преснопамятного архимандрита Исаии Белова о покаянии благоразумного разбойника. Thank you. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM. Самовидцы дней минувших. В эфире авторский цикл Елены Смирновой.
Здравствуйте, дорогие радонежцы! Мы вновь сегодня встречаемся с Татьяной Адольфовной Миллер, специалистом по античной, византийской и средневековой литературе и переводчицей святоотеческих текстов. Здравствуйте, Татьяна Адольфовна! О чем вы нам сегодня расскажете?
Сегодня я стараюсь поделиться воспоминаниями об отце Иоанне Потапове. После войны несколько интеллигентов в Москве, которые пронесли свою веру, несмотря ни на что, через десятилетия гонений, принимали священный сан. Это был отец Николай Голубцов, которого потом прозвали крестный отец всей Руси, но его брат Павел, будущий архиепископ Сергий, отец Константин Корчевский, который служил в Успенском храме Новодевичьего монастыря, отец Василий Серебренников, отоларинголог, который начинал свое служение в храме Ивана Воина, а потом служил в Иерусалимском подворье в Филиппском переулке. И математик, и историк он был, Иван Ефимович Потапов, который принял сан в 50-м году. Я с ним познакомилась, когда он был еще мирянином, а я еще девочкой. В 42-м году, во время войны, мы с родителями проводили лето на станции «Отдых», там был такой поселок, кооператив научных работников. А у отца Иоанна Ивана Ефимовича Потапова, его супруги, Нина Никанорна, там была своя дача. Нас познакомил Сергей Сергеевич Толстой, внук Льва Николаевича, который был коллегой моего отца по Институту иностранных языков. Но он был не только преподавателем английского языка, он в 20-е годы был диаконом на Моросей. Но у него рано умерла жена, он женился вторично, и поэтому вот перешел на светскую работу. Но вот он был знаком с Иваном Ефимовичем Потаповым. Это были люди какого-то особого склада, сразу было видно. Очень радостные такие, спокойные. Тогда жили рядом с ними люди абсолютно не церковные. Ну, война. К ним приходили, они всех принимали очень радушно. У них какая-то была такая внутри твердая основа. И потом ползимы прозимовали, было очень холодно, дача была такая роскошная, но летняя. Дрова были, покупали, топили, но температура выше 7 градусов не поднималась. В середине зимы мои родители вернулись в Москву. Дело в том, что наш дом, староконюшный, пострадал от войны, от фугасной бомбы, и там жить было нельзя. И вот жили по знакомым, и владельцы этой дачи, они близкие знакомые моих родных, они прислали доверенность не только на эту дачу, но и на свою квартиру в Серебряном переулке. Там профессор такой был, Роман Альбертович Урьян. Но туда уже вселили жильцов, там 3 комнаты были, и моей маме предстояло с этими жильцами судиться, их выселять, чтобы законные хозяева могли вернуться. Поэтому меня оставили у Потаповых. И было мне 12 лет, 43-й год, весна. И вот тут я с ними познакомилась. Во-первых, у них была большая библиотека. Но главное, конечно, какая-то очень твердая основа внутри, которая им позволяла как-то не растрачиваться. Приходили люди из других там окрестных домов, не церковные абсолютно, какими-то своими там бедами, не знаю, в общем, что-то они всегда рассказывали. Их всегда очень радушно принимали, и они не расстраивали их внутреннего мира. У них был такой заведенный порядок. Вот весной, я помню, утром в сад выходили, там работали. У них было какое-то заболоченное место, они тут получили, и дом-то свои из какой-то деревни они привезли, поэтому это небольшое помещение было, его легко было отопить, не то что дачу Лурья, которая... три комнаты огромных, а вот одна печка. Потому что тут было нам тепло, хорошо, и день начинался с работы. И они меня как-то включили, хотя мне было сколько там, 12 лет, но на равных абсолютно, и поэтому мне там было очень хорошо. Отработавши, сам, может быть, 9, а он вел аспирантов в ЦАГе там, в Жуковском. Они молились, пели, вместе все это было. И главное, что они очень любили, почитали отца Серафима. Они бывали в Дивееве. Вот и сказали, что Нина Никанорна там исцелилась там, от туберкулеза. Сами они были, он, Иван Тимович, из Таганрога.
А извините, пожалуйста, Татьяна Адольфовна, а в Дивеево они когда ездили? До революции?
Или... Нет, после или... революции.
После даже.
Да. Люди эти были для меня большой загадкой, потому что такие не рождаются. Люди, которых нельзя было обидеть, потому что они не обижались ни на кого. И никого не осуждали. И долго я, много лет, себя ломала голову. Ну, потом он сам священником был, это естественно. Но думаю, ну вот как получились такие? И потом, когда уже я написала небольшой очерк о них в Альфе и Омеге, на меня вышел архивариус Дивеевского монастыря Елена Амфитеатрова. Потому что отец Ан похоронен на Пятницком кладбище в ограде дивеевских монахинь. И они думали, а кто это такой священник, кто он? И, в общем, она на меня вышла и дала мне... продолжение летописи Дивеевского монастыря, которое написано Стефаном Лишевским. Этот Стефан Лишевский был гимназическим товарищем отца Иоанна. И вот там-то я и узнала, в чем секрет. На соборе 18-го года, когда уже надвигались гонения и все, было, ну, как бы постановление такое, или приглашение создавать среди мирян братство ревнителей христианского благочестия. И вот он там пишет, он был тоже и отец Ан там был, и то братство, что потянулись из Москвы, из Киева, из Таганрога партии студентов. И вот, говорит, мы часто ездили в Дивеев, там служили архиереи, иногда по три архиереи там были. Владыка Серафим Звезденский приезжал туда, будущий патриарх Сверкий Старогородский, и с ним епископ Зиновий. Нина Казинцева, будущая матушка отца Иоанна, она окончила в свое время в Хутемас, вместе с Маяковским она училась, помнила его желтые бузы. Она привезла туда икону основательницы Дивеевского монастыря, матушки Александры, икону с клеймами. И ездили они туда несколько раз. Но все кончилось в 27-м году, когда монастырь закрыт. У отца Иоанна в его дневнике, который я сумела получить после его кончины, есть такая таинственная запись. Запись 5 декабря 1960 года. И написано 4 декабря. Мы были все собраны вместе, собраны для любви, веры и молитвы. Пламенной молитвы ко Господу. Некоторые уже отошли, некоторых нету, другие оходили. Это было наше рождение в новую жизнь. Вот, видимо, это братство и было новой жизнью для них. Видимо, какие-то остатки этого братства существовали и в послевоенное время. Потому что Сергей Сергеевич Толстой как-то обратился к моей маме с просьбой. Он желал послать посылку в Таганрог, но... не от своего имени, а от имени отца Иоанна. На эту просьбу отец Иоанн ответил, когда меня рукополагали, с меня взяли обещание не иметь никаких сношений с Таганрогом. Видимо, там были остатки этого братства. После рукоположения, как рассказывал отец Иоанн, его пригласили или вызвали на Лубянку, то ли 3 человека в течение 5 часов, то ли 5 человек в течение 3 часов с ним беседовали. И я его спросила, а что от вас требовалось? Он сказал, я не знаю, я говорил только, не буду, и все.
Видимо, требовалось сотрудничество.
Ну, конечно. Я говорю к тому, что среди людей малоцерковных ходят мнения, будто все священники находятся на службе у органов. Но это неверно, потому что никаких репрессий в отношении отца Иоанна не последовало. Но, правда, его перестали выдвигать. Он продолжал служить. Сначала он служил в Новодевичьем монастыре, в Успенском соборе, который был открыт тогда, в трапезном. Потом в Елоховском соборе кафедральном. И последнее место было его храм святителя Николая в Хамовниках. Отец Иоанн скончался 22 апреля 1972 года. Его отпевал владыка Петерим Нечаев, который говорил такое теплое слово, подчеркивая совесть пастора, которая всегда руководила отцом Иоанном. А дело было в том, что незадолго до выборов патриарха, то есть в 1970 году, умер патриарх Алексей I, выбрали потом патриарха Пимена. Но отец Иоанн сам вона выступил с предложением, что выборы должны быть альтернативными. Что мне он говорил, я должен был это сказать, меня бы совесть замучила, если бы я этого не говорил. И он предложил кандидатуры митрополита Алма-Атинского Иосифа Чернова, своего друга по Таганрогу, митрополита Леонида Полякова Рижского и кого-то еще, я не помню. После этого к нему явился представитель патриархии с угрозой запрещения в служении. Но отец Иоанн рассказывал об этом как-то очень добродушно. Он говорил, я ему все растолковал, и он со мной согласился. И никаких репрессивных мер не последовало. Такой внутренний мир человека был у него и у матушки. Я мало общалась с ним, когда он был священником. Жили мы в разных концах Москвы. Я уже в МЛИ работала. В общем, так редко там бывала. Но я знаю, что он готовил к священству отца Владимира Смирнова. Отец Владимир был долгое время диаконом в Обыденском. Отец Александр Туровский не давал благословений на рукоположение его в священники, потому что ему нравился отец Владимир как диакон. И он говорит, пока я жив, ты будешь диаконом. Но вскоре после кончины отца Александра, мне кажется, чуть ли не через месяц, уже отец Владимир был рукоположен в иерее и служил до конца своих дней в Обыденском храме. И по просьбе отца Иоанна Потапова отец Владимир ездил в Дивеево причащать оставшихся в живых нескольких матушка. И он потом очень подробно описал свое путешествие это в письме к отцу Иоанну. И это письмо было опубликовано в книге, посвященной отцу Владимиру. Также отец Иоанн готовил к рукоположению отца Кирилла Чернецкого. Он доктор, врач был, вот окормлялся. Матушка умерла в 68 году, у нее был рак, но до последнего, можно сказать, часа она была на ногах, и отец Иоанн, и Нина Никанорна, они отличались таким необыкновенным миролюбием, радушием. К ним можно было прийти в любое время. А я думаю, а ведь сами-то по гостям не ходят, а у себя всех принимали. Всегда мы приходили, поехали к Потаповым. Вот это такое радушие, конечно, оно подкупало и говорило о очень твердой внутренней основе, которую не могли как-то поколебать даже вот внешние отношения. Иногда мы с кем-то поговорим, и уже у нас пустота какая-то. А вот у них не было. К ним приходили с улицы там соседи во время войны. И их выслушивала, я помню, Нинка, но он так спокойно, радушно, улыбаясь, понимаете, как-то утешало. И другие приходили, ну, обсуждали военные действия, тогда война шла. Помню, все не могли как-то успокоиться, что ведь эшелоны с зерном шли перед войной в Германию. Это как-то все говорили. Сейчас даже написано, есть у меня учебник русской истории, и там перед войной Советский Союз поставлял зерно в Германию, в учебнике даже написано, и стратегическое сырье. А о том, что пшеницу туда гнали, это от многих я слышу. То есть Советский Союз кормил Германию. Советский Союз тысячами убивал людей. Как-то я открыла журнал «Архивное дело». И там 37-й год, ноябрь, число не помню. В этот день решением тройки НКВД расстреляно 3000 человек. А когда немцы подходили к Москве, не было патронов. На Бородинском поле как-то я была 9 мая. И один человек, там был какой-то вояк, который тут воевал, он говорил, нам давали 2 патрона на день.
А расстреливать своих людей патроны были?
Комментарии излишни.
Да. И как же в такое время было не озлобиться?
Ну вот у них был внутренний мир. Вот я сейчас начинаю понимать, что значит, когда в церкви мы слышим «Мир вам, миром Господу помолимся». Как это важно. Вот, видимо, братство это и воспитывало. Прошло несколько десятилетий, когда они уехали из Таганрога в начале 30-х годов, а там была такая крепкая закваска вот этого мирного устроения. И вот то, что репрессии не последовало после выговора с патриархией, тоже говорит, что он сумел как-то вот...
Стяжать тот мир, и вокруг него, как говорил батюшка Серафим, могли спастись.
Да, да.
Ну,
да.
Пусть не тысячи, но, наверное, сотни.
Да, да. И вот я помню, как у нас пропала во время войны продуктовая карточка. И как Нина Никанорна, ничего не говоря, тут же тихо, спокойно нам принесла свою порцию хлеба. А потом в другой семье, там тоже было очень тяжелое положение. Но отец там уже служил. И вот тоже я вижу, дама приехала. И Нина Никанорна ей так очень как-то незаметно. Ну, я поняла, деньги, да, говорит, это от отца Иоанна. Причем это не то, что какие-то близкие такие знакомые, но просто через Сергея Сергеевича, я думаю, такие знакомые были. Поэтому вот это мирное, спокойное устроение, оно было очень ценно. В служебнике написано, что священник не имеет права совершать литургию, если у него в сердце есть обида на кого-либо. Если такое есть, он должен тут же покаяться в этом. И когда я это читала, я вспоминала отца Иоанна. Думаю, вот он-то эту заповедь исполнял, потому что у него такое было устроение очень мирное. Никаких обид, я думаю, у него не было. Поэтому он и стал священником. Естественный финал его жизни, итог жизни. Конечно, не сразу, по-моему, в 50-м году. Беседа подействовала с митрополитом Николаем Ярушевичем. Были колебания, позиции церкви и так далее. Но вот после беседы с митрополитом Николаем он был очень доволен и принял патриарха Алексея его, по-моему, в июле 50-го года, или в июне, в декана его посвятили, а потом на Казанскую уже священники. И после отца Иоанна осталось, ну, немалое духовное наследие. Он писал стихи, причем стихи он начал писать, только став священником.
Вот она, благодать, да?
Да, до этого не было ничего.
То духовное наследие, которое опубликовано благодаря вам в «Альфа и Омеге» в журнале, говорит о том, что у него был очень незаурядный такой поэтический дар и вообще такое образное поэтическое видение мира.
Даже проповеди, размышления очень поэтичны, невероятно поэтичны. Если можно, Татьяна Адольфовна, зачитайте, пожалуйста, некоторые отрывки оттуда.
«Из духовного наследия Спасителю Богу. И небо, и земля свои вещи тишиной говорят мне о чудных делах твоих. Они свидетельствуют о могуществе творческой десницы твоей. И в эти мгновения я славословлю тебя, Боже. Пламенеет летний день, бездонное небо, прозрачные хлопья облаков столпились у горизонта. По обширным пастбищам бродит скот, земля готовит пищу падшему человеку. Когда я наблюдаю эту картину, я воспеваю милость твою, Боже. Миллионы миллионов сердец во все времена тоскуют по тебе, взывают к тебе, жаждут тебя, тянут к тебе. Эти муки священны, ибо они многоплодны, в них чувствуется чудесная сила креста твоего. Этими муками ты зовешь человека к жизни вечной, обновляешь его древний образ, пробуждаешь дремлющий в нем небесный дух. За эту святую муку я восхваляю тебя, распят за нас, премудрый Божий. В тиши и сладости твоих блаженнейших слов, заповедей и притчей, в твоих чудесах, в твоих подвигах рождается моя душа, невеста твоя. Она готова бежать из темницы мира и искать тебя, соединиться с тобой. О, дай ей одежды брачной и введи в чертог твой украшенный. Дума моя о тебе, Боже, тоска души моей к тебе, Спасителю мой». Печатные у него были вот в журнале Московской патриархии проповеди. А потом он дарил нам машинописные такие тетрадочки, переплетенные со стихами, там много. Сначала я их все-таки извлекла, потому что наследником его был отец Владимир Смирнов. Потом такой был Павел Иванович Аристархов, за ним ухаживал. Они потом все поумирали, и вот когда, это в 96-м году, меня эта Елена и нашла. И я ей все отдала, потому что я знала, что для них Дивеево самое дорогое место. И чтобы после меня это не пропало, я отдала. Но все-таки я себе оставила рукописную тетрадь как дневник на память. Думаю, все, я не могу отдать. После его кончины, значит, мы взяли себе автопортрет Нины Никанорны, очень хороший. Такое сочетание какого-то внутреннего порыва и абсолютного спокойствия. Вот она выразила сама себя в этом портрете. Ее акварели. Но это я тоже Елене отдала. Она сказала, там будет специальный фонд отца Иоанна Потапова. Но они ничего не сдают. А это я вот, пока у меня это было, я в Альфа-Омегу, потому что Марина Андреевна Журенская хотела показать хорошую сторону православной жизни. И вот я откликнулась на этот зов, и поэтому тут написала два небольших очерки о отце Александре Толстом и об отце Иоанне Потапове. Так и называлась у нее рубрика «Русь неуходящая». И вот этот дневник, тетрадь, она тоже очень интересно так построена. Вот он пишет письмо своему брату. И в этом дневнике он пишет письмо. Естественно, посылает он другой. Потом письмо митрополиту Иосифу Алматинскому. Тоже «Вы наш», такое нежное письмо. И фотокарточка, которую митрополит присылает Иоанну. Он митрополит, он с 31-го года был таганрогский епископ. А до этого, думаю, какое-то отношение к этому братству он, естественно, имел. И почему, а кому-то еще он пишет, я не помню, что с митрополитом Иосифом мы общаемся через архиепископа, наверное, Петерима Нечаева. Он был же довольно долго инспектор академии, и студенты из Средней Азии приезжали через митрополита Иосифа, они у него останавливались, как-то связь с Московской духовной академией там была тесная очень. И вот, видимо, письма митрополиту отец Иоанн передавал через архиепископа Петерима. Почему архиепископ и его отпевал, и говорил о совести пастора. когда вот там я у них жила, они тоже мне о Таганроге рассказывали. Не о братстве, а вот Таганрог. У них там этот Стефан, друг большой, от него никаких известий. Я потом приходила, ну как, есть? Нет, ничего. Потом оказалось, что это Стефан Лишевский в Париже и потом в Штатах. И он считал, он там в каком-то храме служит, что это подворье Дивеевского монастыря в Америке. И, по-моему, когда скончался... То ли в этот день, то ли на следующий день скончался отец Иоанн, было получено письмо от Стефана этого. Так что это были такие друзья. У Стефана летопись есть этого братства. И он пишет, одни там в ссылке погибли, кого-то немцы расстреляли. А вот он оказался, видимо, среди перемещенных лиц в Париже. Для меня они остались образцом христианской жизни. И мне Никанор все говорил, миру можно спасаться, не обязательно идти в монастырь. Тут уже монастырей не было, в миру спокойно. Вот. А под конец отец Иоанн говорил, да, я думаю, что легко спасаться, не трудно. Но у него хранились какие-то вещи преподобного Серафима. Как-то башмачки, бахилы они назывались, и что то-то. Но как они к нему попали, я не знаю. Ну вот, видимо, связь была с этими монашками. Такая тетя Агаша приходила к ним. И Нина Никанорна, она получила инвалидность, когда ей щепка попала в глаз. Она всю свою пенсию, которую она получала, она завещала дивеевским монашкам. И вот это такой умиротворяющий дух был, который редко уже встречается. Тут еще он писал о перпетуум мобиле, вечности, что это будет. Вот именно словословие. Что нас ждет в вечность? Те, которые жили с Богом, вот они будут словословить. Вот это непрестанное движение словословия, вот это и будет.
Вот. То есть как важна молитва в нашей жизни, да?
Да, да, да.
Непрестанная молитва.
Да. Да, и вот еще я, по-моему, вам не сказала, что он же был приговорен к смерти. Уже дуло пистолета на него смотрела. Как тут ворвалась Нина Никанорна, она была в Красной армии, и как-то отстранила эту руку. И вот он остался жив. И он ее привел в дом. Она, говорит, в красной повязке пришла. То есть из Красной армии. А за что и как, это и нам он не рассказывал, и тут ничего не написано. Племянник сказал, что вот было у него два брата. И две сестры, Татьяна и Зинаида. Но они жили на Обухо в коммунальной квартире. Нина Никанорна туда ягоды возила соседям, потому что сад был. Вот, понимаете, отношение к природе, оно тоже такое благоговейное. У них литературы было огромное количество, касающееся сельского хозяйства. Не просто что-то такое. И у них заболоченное место было там. А тут яблони какие-то такие, которые быстро дают плоды, сажали. Клумба. Посажены цветы рядами. Значит, сначала баданы, которые распускаются. Потом в следующий раз другие, которые вслед за этим распускаются и так дальше. Очень много всего, очень красиво. И это тоже любование вот этим творением. Он математик, кандидат наук, она художница. Ну, какое дело там до этих грядок? Нет, все изучили, все по закону. Урожай прекрасный был. Потом мы у них снимали дачу. Гостила, по-моему, Елена Александровна. Товарищ Павхутемас, тоже художница, где-то она жила в Виннице, голодала там, и вот подкормиться сюда приезжала. Потом приехала сестра Ивана Ефимовича из Таганрога, тоже, наверное, подкормиться после войны. Втроем жить в 20 метрах в коммунальной квартире священнику, конечно, не очень было хорошо. И они купили какой-то домик или полдомик, где-то в районе метро Семеновской на Кирпичной. Но потом домик этот снесли, и им дали квартиру, по-моему, на 7-й парковой, малогабаритную тогда, вот первые квартиры. Там две комнаты, из одной комнаты прямо в кухню ход вот такой. Но ничего. а Анна Никанорна перед своей кончиной, буквально за несколько дней, представила какую-то старушку нашла. Потому что отец Анн, в 67-м у него тяжелейший инфаркт, на даче там было, она настояла, чтобы дачу продали, уже чувствовала ей плохо. И вот эта старушка потом за ней ухаживала. Она думала, что у нее бронхит. Вот она, а она говорит, я задыхаюсь. Я, говорит, поехала за святыми дарами. Когда приехал, только принял последний вздох ее. Причем интересно, сейчас у нас уже у всех машины, а он даже на такси считал нехорошо ездить. Надо городским транспортом. Духовно на такси ехать из дома в Хамовники? Нет, не соглашался. Такое было восприятие мира, что ты священник, будь дома, толкайся со всеми. Конечно, ни о каких машинах речи не было, но вот она, Анна Никанорна, говорит, нет, он считает, что духовно это неправильно. Люди были совсем особенные. И вот это, конечно, любовь такая к Богу. Когда отец скончался, похороны, он начинает свое духовное извещание, что после вот моей кончины вы все соберетесь, не нужно никаких поминок, но вот прочтите мое завещание. И оно как-то обращено к Нине Никанорне, но она уже скончалась раньше. Он весь свой путь рассказывает, как он шел, как на распутье он был. И потом вот я был принят в такую, можно сказать, семью, и так иносказательно, неопраздно, ничего не говорит. Но вот попал в какую-то атмосферу. Причем брат его тоже был в этом обществе. Это вот уже Стефан пишет. Но брат умер, по-моему, в 44-м году. Он тоже был доцент. И мне показывал письмо отец Анн. Вот, говорит, какое спокойное письмо от брата. И какое полное горе, такое, извиняйте, письмо от сестерки. Основная черта этого человека была любовь Божия, принесенные через всю жизнь, когда они попали в братство, и положенные, так сказать, на алтарь. Теперь я хочу познакомить вас с духовным завещанием отца Иоанна, которое датировано 4 ноября, то есть днем Казанской иконы Божией Матери, день его рукоположения, 1964 года. То есть за 8 лет до его кончины и за 4 года до кончины его матушки. Вот я тут отметила кое-что, то, что можно только. Как мрак души моей, так и радость, и яркий свет моего возрождения, а в последней большей силой, всплывают в моей памяти. И я всегда старался не упускать их из виду, как свидетель его, с большой буквы, бесконечного милосердия каждой душе человеческой. В молодости, когда я не имел еще веры в него, однажды случилось, что я был лишь мгновением отделен от смерти. И смотря на наведенное на меня оружие, я не испытывал особого страха. Разве может быть некоторое любопытство, что же будет дальше? Но я совсем для меня неожиданно был вырван посторонней рукой из раскрывающейся передо мной пасти смерти. И я тогда ничего не понял. Я объясняю мое спасение случайностью. Впоследствии я осознал смысл этого события. Ближайшие по времени события это подтвердили. Сохранив мне жизнь биологическую, Господь оживил и мою холодную, холодом смерти охваченную душу. Меня как бы кто-то взял за руку и повел в страну, или точнее в ощущения, мне несродные, незнакомые, настойчивый и гордый, я покорно пошел за этими неведомыми мне чувствами. Я стал нем и безгласен, ибо невольно слушал то, чего не хотел раньше слушать, и принимал то, от чего решительно отходил, и считал такой отход своим духовным совершенствованием. Замкнутого, сурового и гордого меня ввели в атмосферу братской любви, благоговения к святыне и теплой сердечности. Но все же это вначале было еще не целиком понятно, до некоторой степени внешнего. Я же искал своего, однако я уже возжаждал тепла, вдохновения, любви. Захотелось, чтобы эти чувства зародились во мне навсегда. Бродя по улицам города, я переживал свою, можно сказать, тоску о таком желанном, мною недостигнутом. И вот однажды я оказался около кладбища. Я подошел к храму. Войти, ведь там должен быть ответ на мои вопросы и бальзам на душу. С трепетом, как на экзамене, найду или не найду желаемое, я вошел в храм. Будничная служба, полумрак, немного молящихся, преимущественно старушек. Несмело я подошел к этой толпе. Служба кончалась. Я, конечно, ничего не понимал и не мог войти в духовный ритм молитвы. Запели великое словословие. Это было мне понятно и ближе. Меня затронуло это песнопение. Но не могло охватить, как вот этих старушек. И вдруг взор мой упал на маленького мальчика, лет 6, которого я раньше не замечал, но который оказался вдруг около меня. Я видел, как он весь был охвачен молитвой. Глаза его были подняты горе, губы его что-то шептали. Это было живое воплощение сердечной молитвы. Я был потрясен. В это время до меня донесли слова песнопения «Научи меня творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой». Мою душу обожгло, как огнем. Не помня себя, потрясенной, я пал на колени, полились слезы. Благо тому, у которого с детства сохранилась молитва. Но не меньшее богатство приходит к тому, кто в мучительных поисках получает от Бога этот дар. Я пришел домой. Я не имел угла, жил в общей комнате и не мог улучшить время, чтобы стать перед образом. Но в постели я отдался этому охватившему меня в храме чувству. Мне хотелось вспомнить священные слова тех молитв, которые я знал в детстве. Я начал читать веру, дальше первых членов и не пошел, забыл. И вдруг, после многих попыток, передо мной как бы заблистал яркими буквами весь символ веры. Я с благоговением и слезами прочитал его без запинки вновь от начала до конца. Затем и прочие молитвы, которых я знал множество в детстве и со школьной семьи, но забыл в годы неверия, сами собрались в моей памяти, и я обрел дар молитвы и слез умиления. Я хотел встать на ноги в духовной жизни. Естественно, я потянулся к Евангелию. Руководителем пониманию этой вечной книги, вещанию Сына Божия о спасении людей и его бесконечной любви к людям, стал для меня святитель Иоанн Златоуст. Я не помню, как в мои руки попал его труд «Толкование на святого Матфея Евангелиста», ибо у меня до этого не было никакой книги духовного содержания. Задержу несколько ваше внимание, не могу не напомнить первые слова святителя Златоуста, которые открывают нам небо, отверзают очи сердца нашего к содержанию дивного устроения на земле, бесконечно любящим на Господа дело нашего спасения. Сегодня мы должны вступить в священное преддверие, говорит святитель Златоуст. Если иудеи, когда надлежало приступить им к горящей горе, к огню, тьме, мраку и буре, и лучше сказать, даже не приступить, а видеть и слышать все издали, еще за 3 дня велено было воздерживаться от общения с женами и вымыть одежды, если и сами они, а равно и Моисей, находились в страхе и трепете, то тем более должны показать высшее любомудрие мы, когда нам надлежит услышать такие великие слова, и не издали предстать дымящейся горе и войти на самое небо. Не одежды отмыть должны мы, а очистить одеяние души и освободиться от всякой житейской примеси. Не мрак увидите вы, не дым, не бурю, а самого царя, сидящего на престоле, неизреченной своей славы, предстоящие ему ангелов и архангелов, и сонмы святых с бесчисленными тьмами воинства небесных. Как меня охватило это златоустовское восприятие евангельского повествования! Завещаю вам, моим духовным чадам, всегда иметь перед своим духовным взором этот златоустовский огонь. Да поможет вам удержаться или, если упал, подняться на соответствующую вашим силам христианскую высоту. Бойтесь только и святое Евангелие, и преданное нам служение ангелов обращать в нечто привычное и будничное, прозаичное и земное. Пусть этот златоустовский огонь будет вашим идеалом, вашим небом. Имейте всегда перед вашим духовным взором лестницу Иаковлю. Будьте ближе, насколько это позволяют ваши силы, к неопалимой купине. Я все же и в проповедях своих, и в беседах со многими из вас старался напоминать о необходимости и спасительности подобного горения. И сейчас за гробом об этом вас прошу. Вспомните вот о такой любви. Господи, если за мои грехи Ты пошлешь меня в гиену, и там я не перестану любить Тебя. Это слова, кажется, святителя Дмитрия Ростовского. Тяжела плоть, тысячными узами, часто незаметных, привязывает нас к земле. И мы остываем и разливаем наш цельный дух. Сатана также делает, незаметно до нас, дело нашей погибели. Всегда имейте в сознании этот божественный огонь, шедший на землю, Божию любовь, посетившую нас, животворящий крест, возрождающий души наши. Завещаю вам собирать, умножать любовь чистую, пламенную, умиленную и животворящую, и бесконечное почитание явного и живого знамени этой любви от Бога, животворящий крест, от рода человеческого Богоматерь. Прошу для себя, от вас, любви и молитвы. Обещаю вам того же, взаимно, если Господь в какой-то степени помилует меня, невзирая на мою грешную, безответственную для вечности, не самопожертвованную для любви и для высокого пастырского служения к людям и к вам, моим чадам, жизнь. Аминь. Его слова как-то они, по-моему, важнее всех наших слов о нем.
Спасибо, Христос, Татьяна Адольфовна. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что об отце Иоанне Потапове нам сегодня поведала Татьяна Адольфовна Миллер, специалист по античной, византийской, средневековой литературе и переводчик святоотеческих текстов.
Вы слушали передачу из цикла «Самовидцы дней минувших». Автор передачи – журналист Елена Смирнова.